Говорит Радио Свобода. Илье Яшину, Юлии Галяминой и Константину Янкаускасу окончательно отказано в регистрации кандидатами в Мосгордуму. Яшин в пятый раз арестован.
Страна, в которой весь публичный процесс контролируется полицией, силовыми органами и тем, кто контролирует полицию силовыми органами, называется полицейским государством.
Киевский суд выпустил из-под стражи Кирилла Вышинского. Обменяют ли его на Олега Сенцова?
Он давно работает в Украине именно в качестве российского пропагандиста. Я уверена, что он сотрудничает с спецслужбами.
Советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон о перспективе возвращения России в Большую Семерку.
Одно из условий – желание России участвовать в такой встрече. Пока ничто на это не указывает. Они нас об этом не просили. Возможно, они боятся, что им откажут.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 28 августа. Итак, Верховный суд России оставил в силе решение Московского городского суда об отказе в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Константина Янкаускаса. В общей сложности власти не допустили до выборов в городской парламент более 50 кандидатов от оппозиции. Илью Яшина, который уже отбыл 4 подряд 10-суточных административных ареста, сегодня вновь задержали прямо у дверей спецприемника. Рассказывает наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Оппозиционного политика Илью Яшина на заседание Верховного суда доставили из спецприемника. Он уже месяц отбывает 4-й по счету административный арест. В Верховном суде Яшин обжалует отказ в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
Я выполнил все необходимые формальности для участия в выборах. Мосгорком было передано почти 5000 подписей моих сторонников. Я, несомненно, должен был оказаться в списке зарегистрированных кандидатов. Вместо этого меня нагло и незаконно сняли с выборов, на месяц отправили под арест, а также были потоки вранья. Вот несколько дней назад, выступая перед журналистами во Франции, президент Владимир Путин заявил, что независимые кандидаты в Мосгордуму якобы фальсифицировали списки избирателей, включив в них так называемые мертвые души. То есть подписи людей, которые давно ушли из жизни. Я утверждаю, Путин публично солгал.
В июле окружная избирательная комиссия нашла в подписях, собранных Яшиным, большой процент брака и не допустила политика до выборов. Позднее Мосгоризбирком и Центральная избирательная комиссия с этим согласились. Яшин обжаловал решение избиркома в Мосгорсуд, однако там даже не стали рассматривать дело по существу. Сочли, что истек срок обжалования. Верховный суд это решение подтвердил.
Очередное разочарование. Верховный суд даже не стал, как и суд первой инстанции Мосгорсуд, рассматривать по существу, заявив о истечении сроков. Вот якобы, поскольку Яшин обжаловал все по системе избирательных комиссий, то, соответственно, сроки обращения в суд с их точки зрения пропущены. С этим нельзя согласиться, потому что это означает просто по сути одно – отсутствие права на судебный контроль, права на судебную защиту. И думаю, что именно так это и воспримет Европейский суд по правам человека, куда мы, конечно, будем обращаться. Наш главный и самый, по сути, я не скажу единственный, но главный документ был в том, что беспредел избирательных комиссий в любом случае должен быть поставлен под судебный контроль.
Следом за делом Яшина та же коллегия судей рассматривала иск еще одного незарегистрированного кандидата Юлии Галяминой. Ее, также находящуюся под административным арестом, лично доставили на заседание. Защита Галяминой, не дождавшись окончательного отказа ЦИКа, оспорила в суде отказ окружного избиркома. Адвокаты ставили под сомнение подчерковеческую экспертизу подписей и оспаривали проверку подписей по базе МВД. Мы здесь присутствующие, не строим каких-то иллюзий относительно того, который мы, скорее всего, Верховный суд перенес рассмотрение дела Галяминой на 28 августа. С утра же в закрытом режиме судьи Верховного суда рассмотрели еще один иск от незарегистрированного кандидата Константина Янкаускаса. Он обжаловал бездействие Центральной избирательной комиссии, которая так и не приняла к рассмотрению его жалобу на отказ в регистрации. Янкаускас, освободившийся из спецприемника 5 дней назад, пришел в суд, однако на заседание его не пустили. Судьи рассмотрели дело в сокращенном порядке без приглашения сторон и отклонили иск.
Мы оспариваем бездействие Центральной избирательной комиссии, которая уже почти месяц не может рассмотреть мою жалобу, которую я подал в установленный срок, на незаконное снятие с выборов в Мосгордуму. То есть Аллапафил уже два раза пытается собрать вот этот какой-то научно-экспертный совет, а один раз собрать комиссию, как положено по закону, рассмотреть мою жалобу, она не может. Мы подготовили жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда, и сюда приехал 12.10, мне говорят, что жалоба рассматривается без приглашения сторон. Они просто взяли и говорят, будто бы мы подали частную жалобу, хотя мы подали не частную жалобу, а апелляционную. Ну, то есть идет манипуляция нормами Кодекса об административном судопроизводстве. Все делается для того, чтобы затянуть рассмотрение моей жалобы, чтобы прошли выборы 8 сентября, а жалобу мою не рассмотрели, лишить меня даже теоретической возможности зарегистрироваться. Видимо, боятся, что я и за неделю смогу выиграть выборы у «Единой России», поэтому тянут с рассмотрением жалобы.
В июле избирательные комиссии отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму десяткам оппозиционных кандидатов, забраковав собранные ими подписи избирателей. В Москве начались многотысячные акции протеста. Незарегистрированных кандидатов арестовывали за нарушение правил проведения массовых мероприятий несколько раз подряд. Единственный оппозиционный кандидат, которого по решению суда допустили на выборы, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Наталья Джумпаладова, Радио «Свобода», Москва.
Между тем, среди оппозиционеров продолжаются споры, следует ли по совету главы фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального принимать участие в так называемом «умном голосовании» 8 сентября, цель которого – нарушить монополию во власти партии «Единая Россия». Навальный предлагает выбирать наиболее сильного оппозиционного кандидата и голосовать за него, отбрасывая, как он выражается, идеологические предпочтения. Мы решили спросить у москвичей и гостей столицы, как вы относитесь к идее умного голосования? Опрос провела Елена Поляковская.
Никак. Не хочу даже об этом говорить. Мне кажется, все из одной колоды. Простите, конечно, за грубость. Ну, будет то Навальный, будет там еще кто-то. Но все примерно одинаково. В политику идут люди примерно, ну, одинакового менталитета, на мой взгляд.
Лишь бы те, кто этим занимается, делали пользу, оказывали и нашему государству, и обществу, и гражданам. Мне только за это.
Больше положительно, чем отрицательно. Насколько я понимаю, это подразумевает такую большую прозрачность всей этой системы. Поэтому как бы да.
Правильно сделает.
То есть вы поддерживаете умное голосование?
Да.
На мой взгляд, это единственный мирный способ избавиться от «Единой России». Ну, мирным путем более-менее. Вот, и как-то там, и неважно уже даже кто, но не пропустили соратников Навального, но пускай будут другие коммунисты, но главное не «Единая Россия».
Ну я за вообще-то, я бы вообще против всех голосовала, потому что ничего умного они не говорят. И не принимают они нормальных законов именно конкретно для рабочих людей.
Ну мне сложно сказать, я не настолько политизированный человек, но если это что-то сдвинет в какую-то сторону, ну наверное, да.
Нет, я еще не знаю, за кого буду голосовать, поэтому я не могу сказать. Я должна посмотреть список и решить, за кого я буду голосовать. Но за Навального я точно не буду голосовать.
Я не знаю про это голосование, простите. А к самому Навальному, ну, я отношусь спорно, скажем так.
Не знаю, сложно сказать, но, наверное, есть какой-то смысл, как какое-то зерно в этом.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, как вы относитесь к идее умного голосования. Вы слушаете «Радио Свобода». Киевский апелляционный суд отпустил сегодня из-под стражи руководителя украинского подразделения РИА Новости Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в госизмене. Он обязан являться в суд или к следователю по первому требованию. Озабоченность уголовным делом против Вышинского выражали ранее ОБСЕ и организация «Репортеры без границ». Шеф-редактор украинского портала «Детектор Медиа» Наталья Лигачева в интервью моей коллеге Александре Вагнер рассказала, как расценивают на Украине деятельность Вышинского.
Известно, что у Кирилла Вышинского есть, например, медаль за освобождение Крыма, и известно, что он информацию подавал в том ключе, который был с 2014 года интересен МИА России сегодня. И я хотела бы спросить с точки зрения журналистики, насколько вообще преследование Вышинского оправдано или не оправдано?
Он давно работает в Украине именно в качестве российского пропагандиста. Я уверена, что он сотрудничает со спецслужбами. Это лично моя версия, у меня нет доказательств, но говорить о нем как о журналисте, о преследовании как журналиста Вышинского, ну, просто я не имею смысла. Это совершенно другая плоскость, это российский пропагандист. Мне жаль, что наше СБУ и другие правоохранительные органы не копали дальше, чтобы... нет ли там и каких-то других связей, не только пропагандистов.
Кирилла Вышинского защищали и некоторые международные журналистские организации. Таким образом, поддерживалась, скажем так, мысль о том, что его обвиняют за все-таки журналистскую деятельность, за свободу слова. Можно ли так расценивать это дело?
Я считаю, что многие международные журналистские организации неадекватно оценивают ситуацию в Украине, неадекватно оценивают ситуацию в мире. Они не видят, что российская пропаганда завоевывает мир, и западные, в том числе международные организации, не так много осталось времени, когда станут тоже жертвами этой захвата российского мира. И поэтому я не считаю оценки международных организаций адекватными, когда они говорят о пропагандистах как о журналистах. То есть надо различать свободу слова, свободу медиа и в то же время не защищать свободу пропаганды, лжи и манипуляций. Вышинский занимался лжой и манипуляцией.
Говорят о том, что Кирилла Вышинского освободили или смягчили ему меру пресечения именно потому, что сейчас готовится обмен в формате 33-33, о котором договорилась Украина и Россия. По вашему мнению, нужно ли было менять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, как, в общем-то, и заявлял офис президента? Или все-таки эта мера достаточна для того, чтобы освободить других украинских заключенных в России?
Я не могу гадать. Если Россия в ответ на освобождение Вышинского, она именно этого и требовала. То есть Украина пошла на уступки России. Россия ведь не хотела обмена. Она хотела именно, чтобы он был освобожден. Я пока могу только говорить о том, что Украина полностью выполнила условия. Они не обменяли Сенцова на Вышинского. Мы сейчас пока просто освободили Вышинского. Я уверена, что скоро он окажется в России. А будет ли Сенцова в Украине, мы не знаем.
С шеф-редактором портала «Детектор Медиа» Натальей Легачевой беседовала Александра Вагнер. Имя Кирилла Вышинского неоднократно упоминалось в контексте возможного обмена заключенными между Россией и Украиной. В частности, представители президента Украины предлагали обменять Вышинского на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Украинский портал «Слово и дело» проанализировал все высказывания и обещания президента Владимира Зеленского за 100 дней его пребывания на посту главы украинского государства. С первых дней Зеленский говорил, что его главная цель – остановить войну, вернуть домой украинских военных моряков и политических заключенных. Собеседник ведущего телеканала «Настоящее время» Тимура Олевского, руководитель проекта «Слово и дело» Екатерина Петенина.
Вот ваш аналитический портал уже много очень лет следит за высказываниями самых разных политиков в Украине и проверяет буквально их на честность, что обещали, что сделали, да?
Конечно, да, на последовательность, на то, насколько они ответственны в своих словах.
Тогда надо поговорить о Зеленском и давайте просто с простого, что обещал, что сделал к 100 дням. Что считается обещанием? И что из этого сделано? Или не сделано?
У нас есть целая методология, которая на 5 разделах все прописано, потому что частных случаев очень много. Это не должен быть анонс, это не должен быть прогноз. Анонс имеется в виду, когда уже что-то сделано, работа проделана базовая, а потом политик выступает и говорит, что да, я это сделал.
Это я правильно сейчас понимаю, что вы говорите, что на самом деле подводить итоги просто к 100 дням не нужно еще, рано или нет?
Их можно подводить, мы их подводим, но они пока не такие интересные, как могли бы быть. Речь идет о 8 обещаниях выполненных, о 9 обещаниях невыполненных. И в целом, учитывая обещания, так называемые, в процессе выполнения, мы их называем, у него 180 обещаний на сегодняшний день. Это очень много, включая предвыборные, программные и поточные текущие обещания. По сравнению с президентом Порошенко, это в 2 раза больше.
В 2 раза больше. Ну, тут надо... Ой, кстати, спасибо большое, что такую цифру привели. Интересная очень. Но, насколько я понимаю, Зеленский чуть ли не первый президент, который без парламента вступил в должность. И только-только его парламент, который у него, конечно, потрясающее совершенно большинство, только начнет работать. Это связано? Это оказывает влияние на количество выполненных обещаний? Как вам кажется или нет?
Я думаю, нет. Тем более у него есть много обещаний, которые не зависят от парламента в большей степени. Но все равно все обещания его, как правило, долгосрочные. И вот если мы говорим о тех обещаниях, которым мы уже присвоили статус выполнено или не выполнено, это такие неинтересные массовые массовому зрителю обещание, например, там, назначить нового главу СБУ в области, или, например, выделить квартиру семье погибшего шахтера. Или, ну, это я сейчас говорю о выполненных обещаниях. Если говорить о невыполненных, например, такое, что первый законопроект будет посвящен народовластию. Пока такого законопроекта Зеленский не вносил, хотя зарегистрировал уже 13 законопроектов на сегодняшний день.
Когда в следующий раз вы померяете рейтинг обещаний Зеленского?
Мы меряем его постоянно, ежеминутно. То есть это все онлайн, можно смотреть, читать и проверять, и читать наши доказательства.
Я почему вас спросил, я объясню. Потому что в какой момент, как вам самой покажется, Зеленский справляется со своими обещаниями или нет, всех обманул? Ну вот когда нужно подводить этот промежуточный итог?
Мы ежемесячно делаем сводку, такую, ну как целостную публикацию. А так, опять же, в любой момент я призываю всех смотреть параллельно с нами, как мы это делаем, и смотреть, и читать. И онлайн каждый день меняется место в рейтинге, политика, меняются статусы обещаний, поэтому все динамично, все живо. И опять же, даже обещание, которое сегодня является невыполненным, завтра может стать выполненным, если там не было конкретных сроков. И наоборот, обещание, которое было в процессе выполнения, оно может провалиться с треском, потому что там прошел срок или изменились какие-то другие обстоятельства, а обещание не выполнено.
Я сейчас вас лично в лоб спрошу, хотя, наверное, вы не можете так уж прямо отвечать, но, может быть, вы 100 днями довольны?
У меня смешанные чувства, наверное, как сказал бы любой человек. У меня тоже сдержанный оптимизм. Я тоже смотрю на то, какие законопроекты вносятся, смотрю на назначения кадровые. Более-менее я удивлена, честно говоря. Я ожидала меньшего. Зеленский был не моим президентом, за которого я голосовала. Но, тем не менее, да, мне интересно, и у меня появились какие-то ожидания.
С руководителем украинского портала «Слово и дело» Екатериной Петениной беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На состоявшейся в минувшие выходные встрече «Большой семерки» в Биарице президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы возвращение в этот клуб России. Что означает желание Дональда Трампа пригласить к разговору президента России Владимира Путина? Как будут развиваться российско-американские отношения в контексте неурегулированности проблемы аннексии Крыма и продолжения боевых действий в Донбассе? Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, прилетевший в Киев после саммита «Большой семерки», дал интервью корреспонденту украинской службы «Радио Свобода» Алене Римовской.
Вы прибыли в Киев из Франции, где проходила встреча «Большой семерки». Одно из ключевых заявлений на этой встрече сделал президент Трамп, который заявил о целесообразности возвращения России в «Большую восьмерку» или хотя бы ее присутствие на встрече «семерки» в следующем году. Президент Украины заявил, что Россия до сих пор не выполнила условий, из-за которых она в свое время была исключена из «восьмерки». Не могли бы вы объяснить, какова позиция Белого дома по поводу возвращения России в «Большую семерку» или «восьмерку» и на каких условиях это могло бы произойти?
Как президент Трамп сказал вчера на пресс-конференции, лидеры обсуждали этот вопрос за ужином в воскресенье вечером. Высказывались разные мнения, но никаких решений принято не было. Вопрос не ставился на голосование. Я думаю, «семерка» продолжит обсуждать этот вопрос. В следующем году встреча «семерки» пройдет в США, к которым 1 января перейдет статус страны-хозяйки. Никакого решения по России пока не принято. Посмотрим, как будет развиваться дискуссия.
Но если президент Трамп заявил, что он хочет видеть Россию в «Большой семерке» или «восьмерке», какие условия американская сторона ей выставит?
Одно из условий – желание России участвовать в такой встрече. Пока ничто на это не указывает, они нас об этом не просили. Возможно, они боятся, что им откажут, поэтому они и не просят. Тут много факторов. Я уверен, что обсуждение этого вопроса будет продолжаться.
Владимир Зеленский недавно говорил, что пригласил президента Путина на переговоры о Донбассе и Крыме при участии Германии, Франции, Великобритании и Соединенных Штатов. Рассматривают ли США для себя возможность участия в таких переговорах? Например, в сентябре, вероятно, состоится встреча в нормандском формате.
Нормандский формат может продолжаться, если сами участники считают это целесообразным. Я уверен, что и США, и Великобритания будут рады принять в нем участие, если другие хотят участвовать. Это вопрос к украинским властям. Какой путь представляется им наиболее перспективным? Мы с удовольствием их поддержим.
Если президент Зеленский попросит вас поучаствовать в таких переговорах, как вы к этому отнесетесь? Что, на ваш личный взгляд, США могут привнести в этот переговорный процесс, чтобы он сдвинулся с мертвой точки?
Я, разумеется, рассмотрел бы такое предложение президента Зеленского. У него будет возможность сделать его на встрече с президентом Трампом в Варшаве. Мне кажется, с точки зрения США, вопросы, связанные с Донбассом, Крымом и, шире, ролью России в Европе и допустимости использования военной силы в Европе после 1945 года, эти вопросы напрямую касаются США. Это событие мирового, а не только европейского масштаба. США сражались в Европе в ходе обеих мировых войн, поэтому после 1945 года мы создали НАТО, чтобы не допустить Третьей мировой войны в Европе. Поэтому отношения между Россией и Украиной касаются Соединенных Штатов. И если президент Зеленский хочет, чтобы мы приняли участие в переговорах, мы рассмотрим такую возможность.
Вы много раз встречались с высокопоставленными российскими политическими деятелями, и вы обсуждали или как минимум слушали их позицию по Украине. Учитывая позицию России по Донбассу и Украине, а также позицию Украины и официальную позицию США о суверенитете Украины, в какую сторону могут развиваться переговоры? Ведь Россия хочет чего-то, что для Украины неприемлемо.
Думаю, если принять во внимание новое правительство Украины, президенту Зеленскому можно только посоветовать посмотреть на то, как очень осторожно развернуть стратегию общения с Россией. Не думаю, что есть причины, по которым надо немедленно принимать тот или иной курс. Не думаю, что и у европейцев есть готовое решение. Думаю, для нового правительства Украины имеет смысл разработать этот подход в течение какого-то времени. У него также есть очень широкая повестка дня дома. Мне кажется, именно это принесло победу блоку Зеленского на президентских и на парламентских выборах. Он может посчитать, что в первую очередь надо сосредоточить внимание на этих проблемах, и мы с полным пониманием отнесемся к этому. Это также даст время оценить, о чем думает теперь господин Путин. Есть ли возможность, что позиция России изменится? И если так, то как Украина отреагирует на это? На мой взгляд, есть время подумать обо всем этом. Мы, со своей стороны, готовы обсуждать с украинским правительством различные варианты и различные дипломатические и политические сценарии развития.
Как вам лично видится будущее американо-российских отношений, будущее санкций? Не следует ли США ужесточить свой подход к России?
Мне кажется, администрация Трампа проявила жесткость. Она наложила обширный пакет санкций на Россию по целому ряду причин. Использование химического оружия против Скрипалей в Великобритании, экономические санкции, высылка российских дипломатов, закрытие российских дипломатических представительств. Мы также ввели ряд других санкций по другим причинам, включая санкции против высших должностных лиц, против моего коллеги в России, например. Мы ввели меры, которые травмировали российскую экономику. Так что если вы посмотрите на реальные шаги, которые мы сделали, то общая картина будет ясна. Мы ввели больше санкций против России, чем Европейский Союз. Намного больше.
Это был советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Вопросы ему задавала корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Алена Римовская. В Москве приставы вынесли вещи и заварили дверь жильцам, отказавшимся от переселения по программе реновации. Это произошло в доме номер 51 по улице Удальцова. Собственник квартиры при этом не присутствовал, сейчас он служит в армии. Семья не захотела ехать в квартиру в новостройке на последнем этаже и просила поселить их пониже. Но суд принял решение о принудительном выселении. Репортаж Нины Давлетзяновой.
Жильцы дома номер 51 на улице Удальцова возмущены. Соседям в первом подъезде взломали дверь. Не грабители, а судебные приставы. Хозяева были в отъезде. В их отсутствие приставы вынесли из квартиры вещи, а потом еще и заварили дверь. Так жильцов заставили переехать по программе реновации.
Моя доверительница только недавно узнала. Вот. Так что, когда они вернутся, это будет, конечно, для них шоком.
По разговариванию мы видим, что это уже случай не единственный. Скорее всего, это тренд, который сейчас будет набирать обороты постоянно. То есть стояли мешки с вещами, люди готовы были сами сами выезжать. И в результате вот таким некрасивым способом приходят и в личных вещах начинают ковыряться.
Семья отказалась переезжать в квартиру на 18 этаже. Кто-то из домочадцев не может жить так высоко по состоянию здоровья. Но жильцов заселили туда принудительно, по решению Никулинского суда. Собственник квартиры при этом не присутствовал. Он сейчас служит в армии.
Суд был об этом уведомлен, собственно говоря, его родственниками. Но между тем предпочел, не извещая собственника по месту прохождения службы, рассмотреть прекрасно без него и вынести решение не в его пользу.
На сегодняшний день в доме осталось около 10 старых жильцов, которые отказываются переезжать в новостройку. Их не устраивает качество, расположение или метраж новых квартир.
Известно, что во всей Москве в домах, которые сейчас переданы в программу реновации, большинство однокомнатных квартир не соответствует по метражу, по жилой площади, тем квартирам, которые есть в пятиэтажках, которые расселяют. То есть в пятиэтажках 20 квадратных метров, это такое есть серии домов, массовое явление. В новых домах, которые передают по реновации, 16 метров.
Мы вот живем сейчас минута от метро, и чтобы нам так и дали. И детям в школу по прямой, прямо от подъезда ходит автобус, по прямой до школы. Вот. А сейчас там это с несколькими пересадками, переходить через дорогу.
Вот это бетон. Туда, куда переселяют людей, газосиликат. Почему-то вся проводка, как в деревенских домах, сделана по наружке. То есть это нормальный качественный дом?
Дом номер 51 по бумагам расселен почти весь. Но, по словам оставшихся жильцов, в освобожденные квартиры заехали новые люди.
Это люди не граждане Российской Федерации. Это люди, плохо говорящие по-русски. Это люди, которым, видимо, негде больше жить. Но без ведома, боюсь, управляющей компании, да, это не могло происходить. Ну, как это физически вообще возможно?
На балконах сушатся вещи, жизнь в якобы расселенном доме кипит.
Когда вечером проходишь, свет в окнах очень многих горит. Кто живет сейчас, неизвестно. То есть это явно не собственники.
Новых жильцов никто не гонит. Непонятно, почему старых собственников чиновники торопят с переездом. Зачем выламывать двери, принудительно выселять и насильственно наделять людей правом собственности на новую квартиру? Попавшие под такую принудительную реновацию жильцы считают, что с ними поступили незаконно.
С правовой точки зрения можно лишить, изъять еще и недвижимости как-то. Но принудительно вручить право собственности невозможно. Так нагло еще, ну, на самом деле, никогда не решался имущественный вопрос в Российской Федерации.
Репортаж Нины Давлетзяновой. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 28 августа. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Атлас мира». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.